и вышед, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
Совсем незадолго до предательства и ареста Христос вместе с учениками поднимаются на Елеонскую гору. Отсюда открывался захватывающий дух вид на храмовую гору, где возвышался сияющий белым мрамором и золотом Иерусалимский храм. Для простых апостолов это всегда было зрелищем, явно свидетельствующим о силе и славе Божией. Испытывая детский восторг, они делятся им со своим учителем. Но вместо слова «восхищение» они слышат из уст Христа страшное пророчество. Скоро, а мы знаем, что это произошло буквально через 30 с небольшим лет, не останется здесь камня на камне. Эти многометровые белоснежные колонны, которые сейчас словно выросли из земли тысячелетние деревья, будут разбиты. На вершине храмовой горы среди обломков бывшего великолепия водрузят римские знамена с изображениями обожествленного императора. Но в речи Христа, кроме пророчества о ближайших событиях, есть и рассказ о более дальних временах. Как это нередко происходило в общении между Иисусом и его учениками, его ответ простирался гораздо дальше заданного вопроса. Так и здесь, обозначив ближайшую перспективу, он описывает и то, чему надлежит случиться уже в конце времен. С точки зрения учеников, Иисус говорит о наступлении мессианской эры, подробности которой хорошо были описаны в литературе межзаветного периода. Ожидание вселенской катастрофы, при которой солнце обращается во мрак, луна в кровь, народы уничтожают друг друга, грех и безбожие становятся повсеместными, все это было давно на слуху у апостолов, и в этом смысле ничего принципиально нового они не услышали. Однако Спаситель показывает ситуацию всеобщего распада под новым углом. Все это будет происходить не где-то там. Это коснется самым непосредственным образом его последователей. Где-то скрыться или отсидеться в сторонке не удастся. Если говорить прямо, вместо чаемого обещания остановить катастрофу, Иисус говорит о полном поражении, которое ожидает его учеников. Их будут убивать, мучить, уничтожать всеми возможными способами. Среди царства греха и предательства христиане эти последние островки веры и справедливости будут быстро исчезать. Но в этом кажущемся внешнем поражении и будет заключаться самая главная победа христиан. Они не будут пытаться сразиться с разлившимся в мире злом своими силами, противопоставить армии греха армию святых и праведников. Их оружие будет совершенно иным, смешным для врагов, но несоизмеримо более эффективным по сравнению с любыми самыми совершенными военными технологиями. И это оружие – верность любви Христовой. Сегодняшнее чтение еще раз заставляет нас задуматься, в чем же заключается наша главная сила как христиан. Сколько бы мы ни превозносили высоту христианского учения, благородность нравственных ценностей, изысканность богослужебных гимнов или человечность христианской идеологии, не в этом главная сила христианина. Если мы носим имя Христово, Он не может не действовать в нас. Очень категорично это выразил апостол Павел в послании к римлянам. «Кто не имеет Духа Христова, тот и не Его». Все наши силы, наши возможности, наши победы только в Нем одном, нашем Господе и Спасителе. Соответственно, и наша главная война не со злом, которое существует вне нас, но с тем, что внутри нас препятствует и не дает действовать Духу Божию. Пороки и страсти, зависть и эгоизм, влюбленность в комфорт и удовольствие – все это замыкает личность человека на себе самом и не оставляет в ней места для действия Бога. Но когда это пространство начинает освобождаться, чему в немалой мере способствуют внешние стеснительные обстоятельства, тогда человек начинает ощущать, что значит жить Богом и с Богом, реально ощущать действенность Его присутствия, видеть, что Он – Царь и Господин этого мира. Помоги же нам, Господи, даже в самые отчаянные моменты жизни научиться целиком полагаться на Твое мудрое водительство, а не на собственные силы. Чтобы понять, насколько шокирующей учеников была речь Иисуса, надо несколько слов сказать о том, чем был Иерусалимский храм для иудеев. Для нас, привыкших видеть множество церквей даже в одном небольшом городе, трудно представить, что может означать храм, когда он единственный и, в принципе, неповторимый. Для иудеев храм был не только шедевром архитектуры и целого букета разных искусств. Он был прежде всего местом, где пребывал Бог своей славой. И эта слава в виде божественного света, как по сей день утверждают иудеи, была очевидна любому. Реальность присутствия Бога в избранном им народе была не просто фактором, объединяющим нацию в целое. Да это было самое главное, то, что имело первостепенное значение, перед чем никакие другие ценности и рядом не стояли. Иерусалимский храм был своего рода печатью Бога, которой скреплялся Его завет с еврейским народом. И взирая на незыблемость и великолепие этой печати, любой иудей наполнялся торжеством и радостью от своей исключительной близости к Богу. Желая, чтобы их учитель разделил это привычное ощущение восторга при созерцании величественного храма, апостолы в своей детской простоте делятся с Иисусом своими впечатлениями. И в ответ они слышат нечто, что вообще никаким образом не укладывается в их сознании. Да скоро здесь и камня на камне не останется. Было бы очень большим упрощением думать, что разрушение храма это месть разгневавшегося Бога Отца неблагодарному еврейскому народу, который не смог распознать в Иисусе долгожданного Мессию и распял Его на кресте. Возможно, кому-то такое объяснение покажется вполне удовлетворительным. Но это явно не про того Бога, свидетельствовать о котором и пришел на землю Иисус. В притче о блудном сыне, очень глубокой и тонкой, мы не видим, чтобы Отец мстил кому бы то ни было. Хотя с нашей житейской точки зрения у него для этого были все основания. Но если не месть причина разрушения чудесного храма, то что тогда? Апостолам было невдомек, что, взирая с восторгом на белокаменный, сияющий золотом храм, они не замечали рядом с собой того, кто и есть подлинный храм Божества – Христа Иисуса, Сына Божия. Мы еще услышим в Евангелии эти потрясающие слова, уже как обвинение Иисуса в том, что Он грозился разрушить храм и в 3 дня его восстановить, ведь речь шла именно о Его теле. И если посмотреть с такого ракурса на вопрос, зачем Богу надо было рушить рукотворную красоту, то ответ становится вполне понятным. Отныне не в каменных постройках поселяется Бог своей славой, а каждый человек, который крестился во Христа Спасителя и принял в себя силу Святого Духа, сам становится храмом Божества, его полномочным представителем на этой грешной земле. И церковь – это не стены, не свечки перед иконами, даже не само по себе богослужение, это живые люди, которые наполняются Духом Божиим и свидетельствуют о реальности пребывания в них Бога всей своей жизнью. Но если это действительно так, то нам следует радикально пересмотреть в первую очередь отношение друг к другу. Именно на этом и настаивает апостол Павел, когда призывает к трепетному, бережному отношению к любому человеку, вне зависимости от его святости или греховности, физической красоте или ущербности. Любой человек для нас – это потенциальный храм Бога, который находится под особой Его, Божьей защитой и охраной. Научи же нас, Господи, дорожить друг другом и никогда не забывать, что даже самый прекрасный храм не сравнится с теми живыми храмами, которыми являемся все мы.
В 24 главе Евангелия от Матфея переплетено несколько пророческих линий. В ней говорится о днях осады Иерусалима, о его полном разрушении и о времени, которое будет предварять собой Второе Христово пришествие. Эти линии тесно связаны между собой и не всегда понятно, в каком именно месте Спаситель говорит о том или ином грядущем событии. Но есть в этой главе и нечто общее, то, что актуально для всех поколений, на что необходимо обратить особое внимание. Это связь между умножением беззакония и охлаждением любви. Эта Христова мысль теряется среди описаний грядущих событий. Она, в отличие от попытки высчитывать времена и сроки, не привлекает к себе особого пристального внимания и не становится объектом тщательного исследования. Она ускользает, и в повседневной жизни мы ей, увы, не руководствуемся. Если, по слову Христа, любовь уничтожается беззакониями, то чем больше грехов, тем меньше любви. Очевидная и понятная обратная пропорция между грехом и любовью. Соответственно, нет никакого смысла говорить о любви там, где есть грех. И грех не может быть путем достижения любви. Неважно, какой грех, и неважно, о какого рода любви здесь идет речь. К сожалению, попытки достигнуть любви и единомыслия в браке лежат зачастую именно через грех, пусть для многих и неосознаваемый. Хотя, конечно, Христос Спаситель имеет в виду иной, самый важный для человека вид любви – любовь к Богу, которая зиждется на вере. Тот, кто ищет любви, должен первонаперво озаботиться борьбой с собственным грехом, с уменьшением того, что святитель Феофан Затворник назвал областью грехолюбия. А это сделать можно лишь путем уничтожения собственного эгоизма. Ведь именно с эгоизма, с осознания себя особенным и чрезвычайно достойным началось падение праотца Адама. Ему не пришло в голову задать самому себе вопрос: «С чего я вообще взял, что я достоин различать добро и зло? Почему я считаю для себя это возможным?» С эгоизмом же невозможно совладать иначе, как отсечением своей воли. Да, это заезженная фраза, это неприятное действие, это крайне непопулярное направление внутренней работы и внешней деятельности. Но иного пути нет. Ведь, как писал все тот же святитель Феофан, какие хочешь употреблять средства против эгоизма, ничего не сделаешь с ним, если будешь давать свободу воле. А отсюда следует, где ищут волюшку во всем, там ищут расширение эгоизма и иссякновение любви, ищут большего зла. Эти слова Господа Иисуса Христа дают нам возможность понять, что человек, который решит жить христианской жизнью, всегда будет подвергаться разного рода нападкам. Святитель Иоанн Златоуст применительно к нынешнему евангельскому отрывку сказал такие слова: «Война будет двоякого рода, со стороны обольстителей и со стороны врагов, но первое будет гораздо более жестоко, потому что откроется при обстоятельствах смутных и ужасных, когда люди будут находиться в страхе и смущении». О том, что война первого рода со стороны обольстителей будет иметь место не в каком-то туманном будущем, что она разворачивается все то время, которое существует христианство, писал, к примеру, святитель Кирилл Иерусалимский: «Сие отчасти случилось, ибо говорили уже сие Симон Волхв и Минандр и некоторые другие нечестивые ересиначальники, и будут говорить и еще в наше время и после нас». Из всего этого понятно, что на пути христианской жизни всегда будет встречаться нечто такое, что попытается с него увести в какую-нибудь другую сторону. Для каждого поколения христиан этим нечто будет что-то свое. Когда-то это были люди наподобие упомянутых святителем Кириллом Симона Волхва и Минандра, которые делали нечто удивительное, то, что можно назвать чудесами, и через это увлекали за собой множество людей. Когда-то это были внешние гонения такой силы, что казалось, будто царство Антихриста уже наступило, будто бы второе пришествие Христа вот-вот произойдет. Когда-то это были научные достижения, благодаря которым вера во Христа превращалась в глазах общества в забавное недоразумение. А что представляет особую опасность для христиан сегодня? Гонений нет. Людей, которые могли бы демонстрировать чудесные способности и вместе с этим звать за собой, тоже не видно. В соотношении научного знания и религии тоже вроде как все разобрались. Но тот факт, что согласно словам Христа и авторитетным толкованиям его слов, внутренняя война будет идти всегда, настораживает. Ведь это означает, что и сейчас есть то, что соблазняет многих и заставляет отходить от Христа. Так что же это? Конечно, ответов может быть несколько. Поэтому претендовать на абсолютную и окончательную истину не представляется возможным. Я выскажу лишь свое личное наблюдение, свое предположение. Думается, что сегодня самая большая опасность для христианского пути – это мысли о самих себе. Это вопрос: а что христианство может дать мне здесь и сейчас? Ведь мы привыкли к видимым и быстрым результатам. Тогда как Христос никогда никому не обещал благоденствия, не обещал Он и того, что христианам будут все рады, что им все станут аплодировать, что духовное возрастание человека будет быстрым и всем очевидным. Он говорил о ровно противоположных вещах. К примеру, «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Христос призывал к терпению. Сегодняшний евангельский отрывок доносит до нас такие его слова: «Претерпевший же до конца спасется». А это то, что дается нам хуже всего. Терпеть мало кто умеет и хочет. Это неприятно, это мучительно, это больно. Но именно таков христианский путь.
В сегодняшнем чтении мы слышим предсказания Христа о конце человеческой истории. Это будут дни, наполненные тоской и унынием. Любовь оскудеет, мир будет в состоянии войны, страх будет висеть в воздухе. Несмотря на это, слова Спасителя скрывают в себе надежду. Господь говорит, что все это лишь начало болезней. Замечательный смысл мы видим в этом выражении, если вглядеться в оригинальный греческий текст. На самом деле Христос использует выражение «родовые муки». В конце истории человечество будет напоминать беременную женщину, которая вот-вот должна родить долгожданного ребенка. Безусловно, это болезненный процесс. Он похож на агонию или же на кризис тяжелой болезни. Однако известно, что именно после этого момента наступает облегчение, и болезнь отступает. Именно такую радость испытает мир, переживший кризис крайней богооставленности, когда в него вернется Господь. Это будет не только суд, но и радость долгожданной встречи, когда любящий отец найдет своих заблудших и истосковавшихся по нему детей, чтобы вернуть их домой. Что делать в этой ситуации последователям Христа? Спаситель говорит, что необходимо просто претерпеть с надеждой на Бога. Случаются в нашей жизни моменты, которые также можно сравнить с этим кризисом. Их не обойти, не избежать, не форсировать. Их просто необходимо пережить, перетерпеть. И это очень важно, ведь именно в эти моменты, кажущиеся богооставленности, мы познаем, что такое быть без Бога, что может дать нам вера в Него. Именно в эти моменты в нас рождается горячая потребность в Спасителе. Мы начинаем верно расставлять приоритеты, выстраиваем подлинную иерархию ценностей, которая по разным причинам могла в нас пошатнуться. А потому эти тяжкие, скорбные времена – ничто иное, как родовая болезнь. Если в нас живет надежда на Бога, то после нее мы обязательно испытаем ту радость, которую испытывает женщина, только что родившая ребенка.
Чтение, которое мы услышали сегодня, начинается с того, что Христос выходит из храма, а ученики указывают Ему на красоту зданий. В ответ на восхищение Он говорит им, что все, что они видят, все, чем восхищаются здесь, все это будет разрушено. Евангелист не говорит о том, что они пришли в ужас, не говорит, что не поверили. Для любого благочестивого иудея было понятно, что с одной стороны Ничего прекраснее и важнее храма, и всего, что человек когда-либо сделал, просто нет. И во-вторых, что когда-то первый храм, построенный Соломоном, уже был разрушен. Люди, знавшие пророческие книги, не могли удивляться подобным предсказаниям. Но если разрушение храма повторится, значит, люди не сделали необходимых выводов. Человеку свойственно любить красоту, украшать свою жизнь и свой быт. Как известно из Писания, Соломон построил храм настолько прекрасным, насколько это было возможно. Для него брались лучшие материалы, нанимались лучшие мастера. Такое отношение было продиктовано тем, что это должен был быть храм единого Бога, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И хотя функционально храм был для того, чтобы приносить в нем жертвы, в духовном смысле он был символом того, что самое дорогое, что у них есть, все свои силы, все свое старание и умение люди жертвуют Богу. И это не значит, что они больше ничего не делают, что все остальное может быть некрасивым. Нет, конечно, но лучшее они отдают Богу. Однако, как говорит апостол Павел, самый прекрасный храм для Бога – это сам человек, его возлюбленное творение. Научившись строить прекрасные здания Богу, люди через исполнение закона, через дела любви и истинное богопочитание создавали храм своей души. Но что же в таком случае значит разрушение храма? Естественно, оно есть только плод разрушения храма человеческой души. Не в каменном храме, а в храме духовном сначала начинается запустение. Разрушение видимого здания – это лишь итог. В эпоху, когда еще существовал первый храм, многие пророки предсказывали его разрушение. Но оно было не просто итогом захватнической войны, оно было итогом отказа от Бога. Люди сами сказали в сердце своем, что у них есть иные боги и иные покровители, иные цели и ценности, иные сокровища их сердец. И так как Богу не оказалось в них места, он был изгнан из их жизни, их собственным выбором, за которым последовало разрушение их прекрасного храма и разрушение всей их жизни. Отвечая на вопрос учеников о том, как все это будет, Христос предостерег их от главного – не дать прельстить себя ложной верой, не поддаться мысли, что Мессия – политический лидер, а смысл религиозной жизни – земное благосостояние и господство. Этот ответ Спасителя звучит в веках, он обращен не только к ним, но ко всем ученикам, которые должны знать, что царство его не от мира сего, и что главная цель – красота духовная, выражающаяся в любви к Богу и к людям.
Евангельское зачало, которое мы только что услышали, содержит в себе предсказание о наступлении конца человеческой истории. Это будут черные дни, когда человечеству предстоит пережить оскудение любви и милости. Отсюда и войны, отсюда и смятения, отсюда и уныние, отсюда и дикий страх. Какая безнадега, скажем мы. Именно поэтому в своих грозных пророчествах Христос оставляет всем нам лучик надежды. По его словам, все эти жуткие события всего лишь болезни. Русский перевод не точно передает греческий оригинал. Вернее было бы перевести «родовые муки». Человечество, приближаясь к финалу и кульминации своей истории, напоминает женщину, которая в болезненных метаниях рожает долгожданное дитя. Именно эта идея заключается в словах Христа. Что же это означает? Люди так далеко ушли от Бога, так разъединены друг с другом, что самостоятельно обрести утраченное им уже не под силу. Для того, чтобы вернуть былое единство, опять испытать радость общения с Творцом и с другим человеком, необходимо очищение. Человек должен лицом к лицу встретиться со всеми теми безобразиями, виновником которых он прямо или косвенно является. Встретиться не столько для того, чтобы понести заслуженное наказание, сколько для того, чтобы понять всю мерзость и пустоту безбожной жизни, ощутить ее на собственном опыте, осознать, что без Бога он обречен влачить жалкое существование в полном одиночестве, в окружении таких же несчастных и озлобленных существ. Этот болезненный процесс больше похож на агонию, кризис тяжкого заболевания. Однако, как зачастую именно после кризиса наступает облегчение, так и после познания, что и кто мы есть без Бога, в сердцах людей просыпается настоящая потребность в Творце. Его пришествие становится долгожданным избавлением. Господь дает рецепт, как выдержать все эти испытания. Он прост. Все необходимо перетерпеть.
перетерпеть с верой и упованием на Спасителя. Постараемся же и мы воспитывать в себе эту добродетель терпения. Ведь и жизненный путь каждого из нас – это такая же родовая болезнь. Это метания, во время которых мы познаем, кто мы есть без Бога и чего стоит наша вера в Него. Если пройдем это поприще достойно, с терпением и надеждой на Христа, то в результате испытаем те же радость и облегчение, какие переживает женщина, только что родившая человека в мир.
В Господе нашем Иисусе Христе мы видим разные служения – царское и священническое. В сегодняшнем евангельском чтении нам открывается еще одно – пророческое. Из пророчеств, которые сегодня были прочитаны в Евангелии, мы можем выделить несколько. Во-первых, пророчество о полном разрушении Иерусалима и храма Господня военачальником Титом при подавлении иудейского бунта против Римской империи. Во-вторых, пророчество о кончине мира и втором пришествии Господа. В-третьих, о лжепророках. В-четвертых, о гонениях, которые придется вынести последователям Христа. Блаженный Феофилакт делает следующий вывод касательно данного евангельского отрывка. Предсказывает Спаситель будущие бедствия, чтобы подкрепить учеников. Обычно неожиданность нас более всего устрашает и смущает. Потому Христос заранее смягчает страх через то, что предсказывает будущие бедствия. Зависть, вражду, соблазны, лжепророков, предтечь Антихриста, которые будут вводить народ в заблуждение и во всякий вид беззакония. В этих словах речь идет о бескомпромиссной честности Христа. Он никогда не обещал своим ученикам легкой жизни, но говорил, что их ждут смерть, страдания и гонения. Настоящая церковь, пока она существует в нехристианском мире, в определенном смысле всегда будет гонимой церковью, потому что эта церковь разделяет дома. В семье неверующий никогда не поймет верующего. Так как христианин на первое место своей жизни ставит Бога, а не комфорт, деньги и прочие тленные богатства. И потому что Господь предлагает новые реальные нравственные нормы. Для многих людей христианство представляет большую, непреодолимую трудность именно потому, что оно является осуждением их пустого образа жизни. Христианин – свет миру, но не в том смысле, что он критикует и осуждает других, а в том, что он личным примером показывает красоту, наполненной Христом жизни и тем самым отвратительность жизни без Христа. Дорогие братья и сестры, Господь сегодня со страниц Евангелия от Матфея обращается к нам и говорит: «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Охлаждение любви – упадок духа – самое страшное, что может произойти с человеком. Но настоящий христианин – это человек, который остается верным своему Господу, даже тогда, когда верить труднее всего. Помогай нам в этом, Господь!
Выходом из храма Господь показал, что удаляется от иудеев. И так сказал: «Оставляется вам дом ваш пуст». Так и поступает. Ученикам же предсказывает разрушение храма. Когда они, мысли о земном, дивились красоте зданий и показывали Христу, как бы так говоря: «Посмотри, какое прекрасное здание оставляешь ты пустым», Он отклоняет их от привязанности к земному и направляет к горнему Иерусалиму, говоря: «Не останется здесь камня на камне». Усиленным образом выражение предуказывает совершенную гибель здания. Ученики подходят наедине, намереваясь спросить о чем-то великом. Они предлагают два вопроса. Первый – когда это будет, то есть разрушение храма и взятие Иерусалима, и другой – какой признак твоего пришествия. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». появится много таких, которые будут выдавать себя за Христа. И действительно, Досифей Самарянин говорил о себе «Я Христос», которого под именем пророка предсказал Моисей, а Симон Самарянин называл себя великой силой Божией. Господь говорит о военных действиях римлян около Иерусалима. Говорит, не только будет война, но и голод и язва, показывая этим, что будет возбужден гнев Божий на иудеев. О войнах можно бы еще сказать, что виновники их люди, но голод и язва могут произойти только от Бога. Потом, чтобы ученики не подумали, что не успеют они проповедовать Евангелие, как мир уже прекратит свое существование, Господь продолжает. Не ужасайтесь, это еще не конец. То есть всеобщий конец последует не в одно время с разрушением Иерусалима. Восстанет народ на народ и царство на царство. Это начало болезней, то есть бедствий, грядущих на иудеев. Как у рождающейся сперва бывают муки, а потом она уже рождает, так и этот век породит будущее только после смятений и войн. Предсказывает Спаситель будущее бедствие, чтобы подкрепить учеников. Обычно неожиданность нас более всего устрашает и смущает. Потому Христос заранее смягчает страх через то, что предсказывает будущее бедствие. Зависть, вражду, соблазны, лжепророков, предтечь Антихриста, которые будут вводить народ в заблуждение и во всякий вид беззакония. По причине умножения беззакония, по обольщению Антихриста, люди станут звероподобными, так что ослабеют узы всякой любви даже между самыми близкими. Люди будут предавать друг друга. Претерпевший же до конца, то есть мужественно принесший, не уступивший искушению, спасется, как воин, испытанный на брани.
«Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
Грех кровосмешения или инцест считался не только в иудейской религиозной традиции, но и в римском обществе отвратительным грехом и преступлением. То, что в обществе христиан Коринфа не только появился такой блудник, но и это было принято без всякого смущения, стало причиной крайнего возмущения апостола. Более того, апостол говорит о гордости такой ситуации. Если смотреть греческий текст, буквально он говорит: «Вы надулись, раздулись от такой ненормальной ситуации». Как же могло так случиться, что противозаконная, откровенно греховная ситуация послужила поводом для превозношения? В книге «Притчи Соломона» есть такие слова: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Христиане Коринфа были настолько высокого мнения о своей исключительности, что даже откровенно греховная ситуация не смогла послужить их вразумлению. В духовно здоровой общине появление кровосмешения тотчас повлекло бы за собой решительные действия, чтобы зараза этого греха не распространилась на здоровых. Но коринфянам, как и раньше, все кажется в полном порядке, даже при наличии явного греха. Но как это могло произойти? Любой гордец живет не в реальном мире, а в своих собственных представлениях. И то, что не вписывается в его идеальную картину, не замечается им и вытесняется за поле сознания. Если что-то совсем вытеснить невозможно, подключаются другие психологические способы защиты, например, рационализация. Наш ум обладает удивительной способностью объяснить необъяснимое и свести несводимое воедино, но только при наличии большого желания. Наверное, каждый из нас мог иногда замечать за собой как может лукаво и быстро подключаться ум, чтобы оправдать нас или объяснить причины крайне неприглядного поступка. Как же можно избежать этой рационализации греха? Для этого есть несколько простых правил. Во-первых, не слишком доверять своим рациональным аргументам и всегда помнить об их подкупности. В зависимости от того, откуда придет более сильный импульс из глубины души, того и будет обслуживать наше рацио. Во-вторых, чаще проверять наш внутренний камертон порядочности – совесть. Это хорошо происходит на исповеди, на молитве, при участии в богослужении. Наш духовный орган – сердце – сонастраивается стихией церковного служения Богу, и тогда его гораздо сложнее заморочить даже самыми кажущимися правильными рационализмами. И, конечно же, третье – почаще заглядывать в Священное Писание, где на многие вопросы, кажущиеся неразрешимыми, мы получаем простой и ясный ответ.
Вплоть до IV века по Рождестве Христовом в Римской империи, наряду со знаменитыми Олимпийскими играми, проводились еще одни игры – Истмийские. Местом проведения соревнований раз в два года служил город Коринф, расположенный на Истмийском перешейке, который и сегодня соединяет Среднюю Грецию с Пелопоннесом. Согласно одним античным мифам, основателем Истмийских игр был Посейдон, бог морей и океана. Согласно другим, древний правитель Коринфа – царь Сизиф. Первые Истмийские игры были проведены в Коринфе в VI веке до Рождества Христова. Основным отличием Истмийских игр от Олимпийских было то, что здесь атлеты соревновались не только в гимнастике и конных гонках, но также показывали свои умения в поэзии и музыке. Победителей Истмийских игр награждали хвойным венком, а не лавровым, как на Олимпиаде. Благодаря Истмийским играм античный Коринф сильно повысил свой статус. Теперь его считали не только известным торговым центром, но и городом большого культурного значения. Впрочем, на нравственную сторону жизни коринфян Истмийские игры влияли не сильно. Они лишь добавляли лоска всевозможным порокам, существовавшим здесь на рубеже эпох. В 52 году в Коринф прибыл апостол Павел. Благодаря его миссии многие коринфяне оставили языческий образ жизни и приняли христианство. Однако окончательно порвать с прошлым получилось не у всех местных жителей. Прежние пороки вернулись в их жизнь. Об этом печальном обстоятельстве мы узнаем со страниц первого послания коринфянам, написанным апостолом Павлом примерно в 54 году. Покинув Коринф, апостол Павел отправился в Эфес. Находясь там, апостол узнал, что после его отъезда из Коринфа местные христиане рассорились друг с другом. Разделение было настолько сильным, что судьба Коринфской церкви буквально висела на волоске. Христиане Коринфа разделились на партии. Кто-то считал себя приверженцем Павла, кто-то – апостола Петра. Некоторые называли себя сторонниками известного проповедника Аполлоса. Но хуже всех вела себя так называемая «партия Христа». Эти коринфяне считали себя святыми, истинными христианами и хотели властвовать в местной церкви. Именно им, в прозвучавшем отрывке из послания, апостол Павел грозит жезлом. В том смысле, что именно партию Христа он планировал в первую очередь подвергнуть обличению, возвратившись в Коринф. Апостол удивляется тому, что, увлекшись ссорами и спорами, коринфяне не заметили, как в их жизнь вернулись языческие пороки. Так, один из местных христиан стал сожительствовать собственной мачехой. Его и подобных ему апостол призывает отлучить от церковного общения. Такие христиане, по мысли Павла, своим поведением лишают себя благодатной защиты Божией, становятся подвластны дьяволу. Но и это Господь может обратить на пользу. Человек, по мнению апостола, оказавшийся во власти злых духов, страдая душой и телом, может прийти к покаянию и через это спастись.
В сегодняшнем чтении мы слышим о том, как апостол Павел указывает коринфянам на проблемы, которые совершенно недопустимы и должны быть исправлены. При этом интересно, что, предупреждая учеников, он, не смущаясь, объединяет два вопроса, которые, на наш современный взгляд, уж слишком разные. Одно дело – распущенность, явный грех делом, который смущал остальных. И другое дело – гордость, которая, конечно, тоже всегда осуждалась церковью, но которая сегодня воспринимается как грех внутренний, который вряд ли может на кого-нибудь повлиять. Однако для апостола оба греха одинаково серьезны, хотя и решать эти проблемы он собирается по-разному. Если тех, кто решил вести себя надменно с другими, он просто смирит своим словом, то кровосмесителя из общины необходимо изгнать, немедленно, не дожидаясь его прихода. Впрочем, есть в этой ситуации еще один занимательный момент, который важен для церкви сегодня. Вопрос заключается в том, как сами коринфские христиане допустили кровосмесителя в общину? Почему они были столь терпеливы? Разве не было сразу понятно, что подобный грех несовместим с тем, что называется христианской жизнью? И все же, судя по всему, дело обстояло именно так. Им была непонятна мера терпимости к подобным вещам в своей среде. Людям, которые живут в контексте христианской культуры 2000 лет, кажется, что это само собой разумеющиеся вещи. Ведь любому, например, понятно, что каннибализм – это плохо. Это настолько само собой разумеющиеся вещи, что мы вряд ли говорим об этом с кем-нибудь, так как даже не предполагаем, что это может быть проблемой. Так и апостол Павел, который был воспитан в строгой традиции Ветхого Завета, мог не оговаривать со своими учениками тех проблем, появление которых не мог даже себе представить. Может возникнуть вопрос, чем же эта проблема актуальна сегодня? Хорошо, пусть в первом веке язычники, приходящие в церковь, могли чего-то не знать. Или даже понимая, что тот или иной поступок плох, не осознавать меру терпимости к нему. Но можно ли себе представить, что за 2000 лет христианская нравственность осталась кому-нибудь неизвестна? Можно и даже нужно. Причем основная проблема в том, что христианская нравственность стала ассоциироваться с образом просто приличного человека. Нам кажется, что мы приличные и нормальные, и этого вполне достаточно для того, чтобы быть христианами. В то же время совершенно очевидно, что понятие «приличный человек» зависит от общественных вкусов, которые меняются со временем, в то время как понятие «христианин» зависит от того, стремимся ли мы соответствовать Христу.